Мне сказали, что папа ушел на работу. И папа больше не вернулся.
Орал, как резанный, когда родители вечером куда-то в гости уходили.
Зачем вообще было рожать, если у тебя все вот это вот так вот все время? Ты не та идеальная дочь, о которой я мечтала.
Ужас, как так можно вообще сказать?
Не те обои у тебя, детей ты не так воспитываешь. И винегрет ты неправильно режешь. И мужиков ты все время выбираешь каких-то.
Женщины иногда бывают такими жестокими.
Да, я мерзкая, я фу, я шалава, я буду спать с первым встречным.
Можно песню «Мамонтенка» сюда убираю? Пусть мама услышит, пусть мама придет. Давай ты начнешь в этот раз.
Всем привет, это подкаст «Кино, что доктор прописал». Я Настя, клинический психолог.
Я Тимур, сценарист и режиссер.
И сегодня мы обсуждаем фильм «Крайне надломленные луны».
Такой фильм разбираем сегодня. Мало кто о нем слышал, я думаю. Не культовый, не хайповый, но стоит внимания. «Крайне надломленные луны». Понравился тебе?
Очень понравился.
Чем?
Мне очень понравилась метафора затопленного дома.
Да, круто.
Потому что это прям отражает дисфункциональную семью.
Поэтично.
Вся эта вода, слезы, все коротит, сквозняк, холод в этой семье. В этом фильме есть эпизод, который отражает то, что было в моей жизни. Вот прям точь-в-точь.
Этот сюжет, эти диалоги отражают то, что было и в моей семье, но между моей сестренкой и мамой нашей. И даже меня пробирало. Диалоги невероятно сильные. Вот что касается сценарной части, Наталья Мещанинова — это очень мощная сценаристка. Она писала «Аритмию» с Хлебниковым. Она написала новый фильм с Хлебниковым, его «Снегирь» называется. Ну и еще много чего она написала.
Я прочитала у нее книгу «Рассказы». Очень рекомендую.
Она там рассказывала, да, про свои трагичный опыт
в детстве? Да, про насилие,
угу.
Про изнасилование даже, я бы сказала.
Даже так? Опа.
И вообще, насколько я поняла, и режиссерка, и сценаристка, они в своей как-то карьере очень сильно тему небезопасности мужчин раскрывают, да, в своих работах. Чувствуется это.
При том, что этот фильм о женщинах, об отношениях сложных между мамой и дочками, он даже и меня тронул. Я был на премьерном показе с обсуждением с Адилией Хайбуллиной. И вот мне понравилось, что ты тоже считала этот дом как затопленный слезами. Это вот место воспоминаний. Много воды утекло еще, у меня вот такие вот метафоры были. Но когда мы обсуждали, там никто кроме этого, кроме меня, так не подумал, так не сказал. Я тоже не сказал, кстати. Но я про себя так подумал, ты сейчас мне тоже так говоришь. Да, действительно. Режиссерка Самошина, она дебютантка. И это очень достойная работа. Та самая режиссура, которая не мешает хорошему сценарию и прекрасной актерской игре.
Хочется, наверное, начать с того, что я расскажу свой эпизод в жизни.
Давай.
Который действительно отражает, что такое отношение и вот эта передача травм по наследству делает с психикой детей.
Давай.
Я каждый день, когда меня провожали в садик, мама истошно рыдала. Каждый божий день.
Ты рыдала?
Да, каждый день. Никто не понимал, почему. Никто не понимал, как меня успокоить. Что делала я? Я подходила на балкон к окну и смотрела, как мама идет на работу. И заставляла ее махать мне, пока я не увижу, что она идет именно в направлении работы. Каждый день. И почему? Потому что когда мой отец из семьи ушел, мне сказали, что папа ушел на работу. И папа больше не вернулся. И когда я срастила вот эти два эпизода, я понимала, почему я каждый день плакала и следила за тем, что мама идет именно в сторону работы.
Блин.
А не куда-то в другое место.
Очень понятно, очень наглядно.
И я это поняла только во взрослом возрасте.
Я сейчас вспомнил, что тоже рыдал, орал, как резанный, когда родители вечером куда-то в гости уходили. Очень много и часто мне говорили, что меня оставляли дома одного уже там почти что с 2-3 лет. Это странно для меня звучало. Но я прекрасно помню, как вплоть до 5-6, ну, может быть, 4-5 лет я вот так вот орал, кричал, и даже когда уже закрывалась дверь, мне было невыносимо, что я остаюсь дома один. Не знаю, к чему это, но просто ты мне вот напомнила эти эпизоды. Привет еще раз. Спасибо, что с нами, что смотрите и слушаете. Мы есть в видеоформате на YouTube и на всех аудиоплатформах, где можно слушать подкасты. Если тебе интересен такой контент, то подписывайся, ставь лайки. И самое главное, подписывайся на наш телеграм-канал, где ты можешь следить за всеми новостями и анонсами. Мы с тобой снимали выпуск с разбором фильмов, где мальчик рос без фигуры отца. Здесь девочка растет без фигуры отца, и сложные отношения с мамой дополняют эту сложность ее отношений с миром внешним, с противоположным полом. Мне, конечно, очень интересно в этом разобраться, как у девочек, у девушек это работает. А край надломленной луны, есть понимание, что это значит?
Я, честно, хочу узнать, почему такое название.
Угу.
Есть у меня какие-то свои интерпретации, но они очень личные, даже не хочется как-то озвучивать. Как ты видишь это?
Слушай, я тоже сомневаюсь в объективности там, своей интерпретации, но я для себя так сформулировал. Это же фильм про вот эти сложные отношения с мамой и про сепарацию с ней, ну, в первую очередь для меня. И я подумал, что у Луны ведь нет края, она же шарообразная. Но есть край надломленной Луны. Надломленная Луна. Что за Луна? Ну, во-первых, неполноценная, то есть неполная Луна. И когда мы говорим о неполной Луне, у этой Луны как будто бы вот по этой границе света-тени и образуется этот край. Хотя на самом деле края нету. И вот это вот... невозможность или сложность сепарации, сложность найти эту границу между собой и матерью, вы вроде бы две разные личности, но вроде бы и одно целое. Вот про это.
Ну да, надломленная Луна, она еще не идеальная.
Угу, вот у нее край этот, возможно, не идеальный. Сюжет фильма развивается достаточно просто. Девочка помладше, она бунтует.
Сбегает из дома.
Сбегает из дома. Подростково ведет себя очень понятно. Но, типа, это не является чем-то, что в себе раскрывает все потаенные какие-то смыслы. Все-таки это какой-то толчок, движок.
Конфликт.
Конфликт для вот этих вот разговоров, которые в итоге... Для меня весь фильм был в диалогах между старшей дочерью и мамой. Вот в них я... У меня мурашки там по коже бежали. А то, что там они... Она сбежала, я не видел в этом проблемы. Меня как бы не особо тревожило. Но это хорошо запустило историю. Вот.
И история начинается с того, что мама вызывает Александру срочно в Питер, в эту холодную, такую угрюмую квартиру, пропитанную, да, вот этим вот сквозняком холода каким-то, вызывает бабушку. Александра бросает свои дела, едет в Сапсане, уже с таким ощущением снова травмироваться еду. Ура!
Это да-да-да. Это такая классическая, кстати, еще экспозиция для фильма, для того, чтобы познакомить героя с персонажа со зрителем. Существует такая концепция, такая форма, она называется «Дома, на работе, в игре». Чтобы показать нам мир героя, вообще самого героя раскрыть, хотя бы дать какую-то вот экспозиционную часть его, нам обычно нужно показать в сценарии его, какой он дома, какой он на работе и какой он в игре. В игре это означает, что как бы в жизни, да, когда он с самим собой находится. И нам очень отчетливо друг за другом показывают эти сцены. Первая сцена на работе, такая сцена, как будто бы оторванная от остального всего сюжета, но, тем не менее, надо показать, что там происходит. Что ты видишь в первой сцене, когда она отвечает на звонок?
Александра работает среди мужчин, как бы заслуживая свое место в этой иерархии небезопасности мужского мира и жестко отвергает своего начальника даже. Ну, мне уехать надо, так получилось. Собственно, не посмотрю.
Смело.
Все, пока-пока.
Меня сразу зацепило.
Да. Показывает это очень четко недоверие к мужскому роду в целом, как сказала мама Александры. Нужно книжки умные читать, чтобы знать, из-за чего все происходит. Вот из-за этого и происходит. На работе и вообще в мире мужчин ей нужно показывать свою независимость. Она это делает постоянно. Она отвергает в баре чувака. Она конфликтится. Ну, не конфликтится, но все равно дерзко отвечает начальнику. Вот. Для меня это как бы ее позиция в отношениях именно с мужчинами.
Ну и видно, что она, скорее всего, карьеристка.
Конечно.
Да. Дальше нам показывают сцену в квартире. Очень многообъясняющая сцена, где нам неспроста показывают также бабушку этой всей семьи. И здесь интересный момент происходит. При первом просмотре я не очень понял, кем является наша главная героиня для своей матери. И здесь действительно есть вот эта вот путаница неспроста, потому что как будто бы отчасти она стала ее мамой.
Да, здесь давай как раз и расскажем, что происходит. Бабушка передала травму матери, мать передала травму дочери. Бабушка какая? Обесценивающая, произносящая фразу. Зачем вообще было рожать, если у тебя все вот это вот так вот все время?
Ужас, как так можно вообще сказать? Женщины иногда бывают такими жестокими.
Потому что это обслуживает ее нарциссическую травму. Ты не та идеальная дочь, о которой я мечтала. Из-за того, что не та идеальная, именно ты, я тебя буду ненавидеть. Потому что ты мне картину всю мою идеальную портишь. И я тебя буду всегда обесценивать, не те обои у тебя. Детей ты не так воспитываешь. И винегрет ты неправильно режешь. И мужиков ты все время выбираешь каких-то. Ну, вся ты какая-то вообще не такая.
Жесть, такая. В этом расти. И я просто как бы наблюдаю это и вокруг себя тоже, когда я слышу, как матери разговаривают с дочерьми. Блин, ты какая дочка-то вырастет?
Ну, это полное отсутствие ассертивности.
Ассертивность?
Когда ты...
Сертификация какая? Сертификат дочери получишь?
Сертификат фигуры матери.
У нас очень много фигуры матери, фигуры отца, поэтому это какой-то мем, наш прикол.
Это наш новый мем, ребят. Ассертивность — это способность защищать свои границы, чувства, но при этом уважая границы других людей. У этих женщин ассертивность отсутствует вообще в полной мере. А мать становится инфантильной под давлением своей нарциссической матери. Поэтому Александра становится мамой для своей мамы. А что может быть страшнее, когда ты меняешься ролями с родителями?
Да, я вот не так давно понял для себя, что вот это точно нужно вернуть обратно на свои места.
Конечно.
Я потому что, когда думаю о том, что, блин, так хочется быть где-нибудь ребенком, хулиганить и все такое, я понимаю, что у меня единственная возможность, по сути, ну, одна из главных возможностей побыть ребенком — это со своими родителями. Какого черта я их учу, как жить надо? Они уж сами знают, разберутся.
Мама с Александрой едут в поезде, та ей как раз вот рассказывает, почему сестренка Соня сбежала. Ты сейчас будешь на меня орать. Так обычно дети говорят своим родителям. Ты только не ругайся, пожалуйста, я сейчас тебе объясню. Об этом книжке. Пусть у нее хотя бы будет возможность получить нормального мужика. Все, ты уже потерянная. Я тебя уже все не обманываю, не притворяюсь перед тобой хорошей. По той причине, потому что ты меня раскусила уже, мне не надо. Давай-ка реши-ка ты мою проблему. И сколько еще манипуляций за этим следует от матери?
Вообще жесть просто. И дальше нам еще показывают ее в игре. То есть дома мы показали ее, какая она дома, наша главная героиня. В игре это вот в мире, да, во внешнем мире. Мужчина отвергает с молодым человеком в баре, да. Ну, конечно, тоже лишканул и дерзанул, за руку ее взял. Но в любом случае, она сразу показала свои границы и не готова идти на контакт особо. И она выпивает одиноко.
Одиноко? Зависимо. Ну, потому что саморазрушаться начинаешь в тот момент, когда тебя отвергают, обесценивают. Ты исчезнуть же хочешь от стыда, от этой от боли. Как будто бы просто вот так закрыться под одеялом, вот так вот трястись, лежать, как это... чудовище под кроватью. Меня нет, не трогайте меня. А алкоголь — это как раз же уход.
И вот в этой первой сцене, когда нам показывают, что она выпивает, нам еще не совсем понятно, что и почему так-то. Дальше, конечно, все становится на свои места. Они едут за этой дочкой куда-то в деревню, и мне понравился этот отрывок разговора, диалога матери с дочкой, когда она ей начинает предъявлять о том, как та якобы не очень хорошо написала какую-то статью.
Это вообще, это классическая мать, которая дает двойные послания. Как это происходит, объясняю. Я за тобой слежу, ты мне интересна, то, что ты делаешь. Ну, вот так мордой об стол тебя. И даже своей маленькой Соне, когда она стучится к ней в дверь, говорит: котеночек, ну открой, пожалуйста. Потом резко тон меняется. Да. Ты почему себя так ведешь? Вот эти двойные послания. Оборотень. Ты никогда не понимаешь, в какой момент твоя мать будет адекватной, в какой не будет адекватной. Ты сегодня любимая или ты сегодня нелюбимая дочь? И ты вот в этом напряжении будешь постоянно находиться по скрипу поворота ключа в двери понимать, в каком настроении, где мама сегодня
да,
приходит.
Да, да, вот это. Ты сейчас будешь орать. Почему орать? Потому что мама соврала своей младшей дочери об ее отце. Она сказала, что он умер. Интересно, насколько часто родители, матери врут об этом, как бы избавляются от этой проблемы, говоря, что отец умер?
Так они избавляются от своих собственных проекций.
Угу.
Так это не для детей же точно. Каждый ребенок хочет знать правду и жить в определенности.
Сколько фильмов об этом, когда ребенок начинает искать правду?
Конечно.
Это ему нужно.
Каждый сбежавший из дома ребенок хочет быть найденным.
Можно песню «Мамонтёнка» сюда? Пусть мама услышит, пусть мама придет.
И Соня-то это делает, чтобы всю вот эту свою дисфункциональную семейку собрать воедино, неадекватную. Ложью мать оберегает себя от ответственности. Она же инфантилка, вот самая натуральная. Я хочу вам сделать лучше, чтобы вы не столкнулись с этой болью. Так им надо столкнуться с этой болью.
Это ты бежишь.
Это ты бежишь от этой боли. Это ты в этом доме вырезаешь лицо отца с фотографией.
Это же вот не принятие того предательства, да? Того, что он ушел.
Конечно.
Она не приняла это.
Поэтому со Сашей она отрабатывает такой сценарий. Меня отвергли. Меня они выбрали,
угу.
Меня покинули, поэтому я тебя буду отвергать, не выбирать и покину. А Соня, она как бы отрабатывает грехи. Соня — это ребенок, на котором исправляют ошибки.
Да-да-да, машина времени такая.
Да, поэтому такая опека над ней происходит.
Угу.
И мать вообще же не ценит Сашу, вообще не ценит.
Постоянно хотя та ей помогает.
Помогает, она решала, она там за дом туда сходила, тут все сделала.
Интересный момент, почему ей Питер не нравится так сильно. Ну, во-первых, это дом матери. У меня тоже знакомая история, что хоть убей, там, где живет мать, для девочки, вот это вот, поехать туда, это целая история, трагедия, эпопея, боль, возвращаться вот в эту травму свою с матерью.
Ретравматизация.
Да. Все-таки, когда нам в русских фильмах показывают, в сериалах показывают Питер и Москву, вот так вот, сравнивая их, это всегда про чувства и рацио. Москва про рацио, про внешнюю атрибутику, а Питер — это всегда про внутреннее, эмоциональное и чувственное. И она здесь не любит, отрицает, она уходит от этих чувств, блокирует это все, как бы запивает это все. А в Москве не то чтобы ей там нравится, но там ей полегче. Это так.
Там ничего не триггерит просто.
Это, я хотел сказать, это все к слову о том, какой у нас выбран сеттинг, и в том числе тот самый домик затопленный. Холодно, сыро, серо, синее. Вот такая картинка нас сопровождает на протяжении почти всего фильма. Это говорит о внутреннем состоянии наших героев. И главной героини в первую очередь. Ей холодно и сыро там.
Конечно. Конечно, когда тебе говорят, в твоем-то возрасте и с твоим характером ты навсегда останешься одна. И я тебя буду как бы держать, забирая твои карточки, выливая твой алкоголь, обесценивая тебя, но при этом буду тебе навешивать чувство вины. Ладно тебе на меня-то, пофиг. Ну, Соню-то не бросай. И вот в таких отношениях, в семейных, только вина и держит детей с родителями.
Вот, это самое страшное. И для меня одна из самых страшных сцен в этом фильме, знаешь, какая была? Когда она решила поехать обратно в Москву, она поехала, и я даже не заметил, как она уже возвращается обратно туда, в деревню. То есть она просто буквально пересела на электричку и обратно поехала. Вот эта вот невозможность оторваться и освободиться от этого чувства вины или от этой боли, от травмы. Я потом вот тут же в моменте понял, что да блин, это невозможно. Я бы не смог уехать, когда там это. Я не могу, не могу. Сердце все равно болит.
Может быть, если я помогу, меня все-таки полюбят.
Ты все время находишься в надежде починить и освободиться. У нее неспроста не получается там. И вот, кстати, она постоянно пытается дописать статью на протяжении всего фильма и не может это сделать. Это про проблему самореализации человека, у которого нерешенные проблемы какие-то семейные. Ну, для меня так считывается. Ни мужчину не может найти, построить отношения доверительные. Не и закончить работу. Вот эта вот статья, которая не дописывается. Она вроде может, пытается, есть потенциал, но что-то ее отрывает от этого всего и держит, пока оно все не решится.
Ну как можно полюбить себя, принять себя, когда самые близкие люди тебя отвергли, которые тебя по умолчанию должны любить?
Это страшно.
Безусловно, должны любить. И она, как она ревностно смотрит на то, как мать целует Соню, как она с ней возится. С ней такого не было. Ее оставили у бабушки, к ней не приходили. У меня не было выбора. У нее был выбор.
Выразительная сцена, когда они лежат втроем на кровати, мама с маленькой младшей дочерью в обнимку, в одинаковых футболках практически, а та отвернута в другую. Лишняя там.
А Соня-то при этом тоже несчастливой будет.
Да, да. И все они там несчастные лежат.
Да. Очень классная линия с Борисом, кстати.
Да, давай разберем, что она там накинулась-то на него.
Борис удивительно казался тем мужчиной, который был неопасным.
Красава.
Неопасным. Все мужчины опасные, а он что-то позаботился, принял. Он сказал, что такую фразу у меня и не было в мыслях сказать «нет». То есть я хотел вас принять. Угу. Не воспользовался ситуацией, ее уязвимостью. И вот эти вот объятия такие теплые, когда засыпаешь на плече пьяненькая. Ну, это тот любящий отец, который, ну, когда ты смешна, когда ты пьяная, ты смешная, ты не мерзкая, ты не фу.
Этот разговорчик, диалог, когда она подвыпившая. Руф! Руф! Вау, да, там тоже мурашки побежали. Это настолько выразительная сцена, отражающая эмоции и чувства, не содержание, не то, что они говорят друг другу, а в этих междометиях их чувства друг другу. Злость, агрессия, обида, хоть лай. Вот так вот.
Да.
И вот с этим Борисом, значит, вроде бы все складывается круто, классно. Она вроде потихонечку начинает ему доверять, потом идет к нему в дом, по-моему, немножко подвыпившая.
Но ее же отвергла мать как раз до этого, обесценила жестко.
Кстати, точно, да.
И она пошла искать хоть какое-то подтверждение, что она может быть нужной, да, да. Что ее могут воспринимать как
человека. И он принимает, как бы дает надежду. И они там разговаривают оба о том, что они одиноки такие, такие одинокие. И она набрасывается на него. Что это за такое поведение? Объясни, пожалуйста, мне.
Ну, подвыпившая.
И все на этом, как бы.
Ну, а чего? Ну, я же говорю, ребят, ну...
Что-то там пьяная, пилотка не хозяйка там, что-то.
Что-то такое. Да, блин, острая потребность. Просто она думала, что все мужики вот на это ведутся, что они все просто животные, небезопасные.
Да.
А тут она думала, что с ним точно так же сработает. Проверка. Это
думаешь,
проверка, да.
А мне кажется, это вот когда любой другой мужчина, хороший, плохой, неважно какой, дает ей чувство значимости хоть чуть-чуть, она готова на него наброситься и расцеловать, облизать.
Да не было, мне кажется, такого желания. Тут было желание зияющую пустоту внутри заполнить.
Да-да-да.
И все равно секс же снимает, это же саморазрушение, беспорядочный секс такой,
да-да-да.
Без чувств. Саморазрушаешься от этого. И добить себя. То есть, да, я мерзкая, я фу, я шалава, я буду спать с первым встречным. Фу-фу-фу, я себя в конец разрушу. Только он-то оказывается неопасным.
Крутая сцена, когда они там на берегу, на пирсе кричат «Карпуша!»
Карпуша, да. Наконец-то ей мужчина разрешил быть вот смешной.
Да-да-да.
Орать что-то, бегать, нелепый. Бухать, жрать картошку ночью. Приходить врываться.
Всем Бориса. За мой счет, всем Бориса, реально, ну, всем девушкам.
Ну, мы не знаем, девушкам. Что у него там, конечно. Все-таки развелся с женой тоже. Но показывается, там такая есть нотка, как будто там баба-абьюзер тоже. Женщина, жена.
Maybe, maybe. Знаешь, кстати, вот что хочу сказать. Роль мужчин в этом сериале, она особенная для меня.
В фильме.
Смотри, а?
В фильме.
А я где сказал?
Сериале.
В сериале?
Слово пацана.
В фильме роль мужчин какая? Значит, вроде бы, вот проблема у девчонок, да? Они в этом доме. И в этом доме находятся эти мужчины, которые вроде бы пытаются решить проблему. Но вот эта невозможность чужого мужчины решить эту проблему, эту зияющую пустоту, как бы залатать, они в любом случае чужие. Там все мужчины в этом сериале чужие и не могут никак помочь этим девочкам, этой семье. И только вот отец, он живой, можно что-то порешать.
Как мама-то боится, что дочки отдельными станут, а? Смотри, отдельная вся такая. как боится отпустить, как боится, что узнают про отца и выберут его.
Еще и дочери предадут.
Сбегут, режут фотки. Все, давайте, не смотрите там, давайте выбросим кассет, старье. Что ты там? Давай вот это все.
Ну, сначала...
Электричка 19:30.
Сначала ты исчезаешь из их жизни, а потом они из твоей круговорот исчезновений в природе.
Да, очень страшно. И, наверное, самая ужасная трогательная сцена, их две в этом фильме, когда Саша звонит отцу, и когда у них финальный диалог, вот здесь вот ее она сталкивается с правдой, которую никто не говорил никогда. Наконец-то. Наконец-то детям сказали правду. Нужно уже давно уяснить.
Больно, да, но надо ее сказать.
Да, нужно принять, что детям надо говорить правду.
Аккуратно.
Не надо думать, что они недалекие и не поймут. Оберегать их вот это вот подушками безопасности обкладывать не надо. Потому что когда узнаешь правду, ты освобождаешься.
Да, да, пусть поранятся, ну, такая жизнь.
И что делает папа-то? Продает дочек своих, мать покупает. Такие манипуляции через детей, знакомых.
Типа, знаешь, я отношусь к этому, случилось-случилось вот в их молодость. Ну, молодые они были, глупы. Чё теперь об этом говорить? Этот там продал, это откупилось.
Но сейчас ничего уже... не делают, чтобы это исправить.
Да-да, но, к счастью, в конце все-таки происходит. То, что должно было произойти, это большое мужество со стороны мамы.
Сказала
она
правду.
Сказала, и приняла, могла. Я действительно могла тебя забрать. Мне было проще думать, что я не могу тебя забрать туда, к себе в общагу. Она признала. Представь, какое мужество надо иметь, да, смелость, силу.
Ну, она обосралась там просто, что ты Соня теперь не простит, ты еще на меня обижаешься.
Ну, могла в отказ и дальше идти, по сути-то.
Могла, но...
Ну да, хватит. Сюжет ее поставил в такую ситуацию, когда уже хватит.
Говорит она самую страшную фразу, наверное, которую может услышать ребенок. Я выбрала не тебя.
Да, да, да.
Я
но сказала.
Я выбрала не то. Вот когда выбирают не тебя, ты потом всю жизнь не понимаешь вообще, кто ты, как себя
достоин
любить.
Для того, чтобы тебя выбирали.
Где работать? А нормально ли я статьи пишу? Вообще меня могут полюбить-то? А я могу кого-то полюбить, кому-то довериться? Это самое страшное, что можно сказать своему ребенку. Лучше узнать эту правду, чем обслуживать, продолжать травму и подкармливаться вот этой вот идеальной, иллюзорной, беспокоящейся мамой.
Меня так, конечно, резанула эта сцена, когда она разговаривала с отцом с Ларри по телефону. Какая там стерильная, идеальная картинка на телефоне. Вот мне нравилась камерность этого фильма в том, что действительно как будто бы они вот в этом мирке своем обособлены от всего мира. Нету связи особо там. Ну вот что-то есть вроде бы немножко, но все равно они не коммуницируют с внешним миром, пока вот не решат свои внутренние эти там проблемы. И тут как бы ты все время находился на большой дистанции от этого Ларри, а тут он в таком хорошем качестве. Блин, вот если бы там были помехи какие-то, картинка была не очень. Было бы гораздо лучше, я так считаю.
А я считаю, что это хороший такой, знаешь, контрапункт как будто бы.
Да, типа, вот он есть рядом.
Конечно, все вокруг тускло, а у него-то все окей там, на самом деле. Он кажется же загадкой какой-то, непостижимым. В Америке рок-музыкант, звезда, и мы, может быть, недостойны вообще быть его дочерьми. А все ок у него там, сидит в классной какой-то хате, нормальная связь у него.
Нормальный свет.
Нормально.
Мягкий, рассеянный.
Все есть у него. Только детей он своих не хочет видеть.
Да, говорит, давай не будем связываться с Соней, да, по-моему, ее зовут.
Да, да. Она потом будет мне звонить.
Звонить будет, не остановится.
Не остановится. Да, понимаешь? Ну, сука, ну даже если ты ошибся, 200 тысяч заплатили. Ну тебе уже 40, там, к 50. Ебать, как можно не хотеть просто узнать, где твой ребенок? Что с ним? Что сложного, да? А это что значит? Эмоционально незрелые дети сделали детей.
И благо, пока что наша взрослая Саша, нет?
Саша.
Саша, по-моему, не пошла по этому пути вроде как. Ну, то есть не сделала ребенка раньше времени.
Да, может, и не сделает из-за этого.
Да, хрен знает.
Прикинь. Что тут важно понимать? Очень мне не нравится тенденция, когда говорят, вы обязаны любить своих родителей, они тоже живут первый раз свою жизнь.
Mm-hmm.
Они тоже ошибаются. Если вы не хотите любить своих родителей, если вы на них обижаетесь и не можете простить, вы не обязаны прощать насильников, вы не обязаны прощать абьюзеров, токсиков и манипуляторов. Очень страшно признаться в том, что с тобой что-то не так, что... Прикинь, как страшно признать, что вот твой родитель тебя бросил. Или то, что он абьюзер, или то, что он тебя манипулировал тобой всю твою жизнь. И поэтому обычно такие люди говорят: да нормально у меня семья, все хорошо, хорошая мама, хороший папа, все нормально. Очень страшно это признать просто. И никто не имеет права осуждать вас за то, что вы не любите людей, которые издевались над вами и продолжают издеваться.
А теперь такой вопрос тебе. А как ты считаешь, должны ли любить родители своих детей, если вот на самом деле не чувствуют этой любви?
Не должны, но это их ответственность. Хотя бы не издеваться.
Mm-hmm.
Их никто не просил рожать этих детей. Вы когда вступаете в мочеполовые связи...
Мочеполовые связи.
И, ну, там, что-то в мозге должно быть же, когда ты, новую жизнь начинаешь, что-то транслируешь. Я не хочу тоже обвинять, что там, вот, вы все, вас жечь. Но вы взрослые, а это дети. И у взрослых есть возможность там понять, что что-то не так, пойти решить проблему. Да, ошибки мы все совершаем, взять и исправить эти ошибки. Не любите, ну хотя бы не манипулируйте, не издевайтесь тогда.
Угу. Вот такие сложные отношения, я думаю, тебе знакомы с мамой. Что, как общаться? Ну там же вот один контакт и бабах, просто химический взрыв.
Личные границы.
Угу. Мне так не нравится.
Мне так со мной не нравится, так не разговаривать. Не надо говорить.
Да, футболка грязная.
Да, я вот пишу статью про минеты.
Угу.
Мне нравится это, как наша героиня в прошлом фильме делала. Да, я одинока, да, не могу найти работу там. Что-то такое, границу отстаиваешь, не даешь через себя обслуживать, опять же, травм. То есть не становишься кормом, но это очень сложно. Потому что есть много социально неодобряемых установок. Мам, нельзя так разговаривать, пап, нельзя так разговаривать. Помолимся за родителей, за ангелов наших, блядь, хранителей.
Не так давно я где-то узнал про такой совет, как разговаривать с родителями, чтобы они действительно с тобой разговаривали как со взрослым человеком, не читали тебе нотации на какую-то твою проблему. Звонишь и говоришь: мам или пап, слушай, вот хочу спросить у тебя совета. И потом описываешь свою проблему. Ну, слушай, здоровая, хорошая манипуляция, мне кажется, да. Чтобы ты как бы ставишь такой границу расчерчиваешь. Моя проблема не твоя проблема. Я у тебя совета прошу, чтобы самому решить свою проблему. Потому что когда начинаешь свою проблему рассказывать родителям, они ее же сразу на себя принимают. Это их проблема,
ты
типа тоже.
Часть,
и реагируют эмоционально, да.
Ну, слушай, мне вот не нравится такая тенденция. Это получается.
Иди в жопу.
Хорошо. Получается, надо творчески приспосабливаться все время к общению с нарциссами.
Да, мюзами. Это бесит, конечно.
Вот так сказать, вот это вот, то в терапии. Там. Да, вот я, например, хочу родить ребенка, я его так, блядь, травмирую, чтобы у него была мотивация хорошо зарабатывать и тратить все деньги на терапию.
О, знакомый столик.
Зато будет хорошо зарабатывать, будет достигать все время.
Ох,
творческое приспособление.
Кучу нам всего еще надо, походу, разобрать столько всего.
Да. В общем, есть классная книжка для девчонок. Пэк Стрип, «Нелюбимая дочь». Вот все истории таких дочерей с такими матерьми.
Прикольно, впервые слышал. Я слышал про Паулу Коэльо 11 минут, но вот...
Хорошая литература. А ты что хихикаешь? А ты не хихикай, мы вообще тут серьезные вещи разбираем.
Я согласен.
Не надо тут вот это, знаешь. Вот фигура матери до сих пор не раскрыта.
У нас, кстати, рекламная интеграция. Если вдруг вы не имеете или потеряли фигуру отца в своей жизни, то вы можете ее приобрести на сайте basi.net. Промокод? Какой?
Промокод... Сепарация.
Сепарашка. Как вести себя с такой матерью? Как поступать с Александрой? Как разговаривать с ней? Вот я вижу, когда в самом начале фильма она сдерживает вот эту критику ее статьи. проглатывает. И дальше идет. Норм ли стратегия такая?
Ну, она это делает для того, чтобы не нарваться на еще большее. И не нарваться на продолжение.
Но она ведь не согласна с...
Не согласна, нет. Но иногда себе дороже. Понимаю ее в этом смысле. Иногда проще промолчать в какой-то ситуации. Но, наверное, самое важное и главное, что могла бы сделать Александра, это уехать, когда она нашла сестру.
Да.
Ее же попросили найти. Сказала, я должна уехать.
Mm-hmm.
Взять и уехать. Ставить границы, опять же. Не...
Ты взрослая
ты
мама.
Ты взрослая мама. Решай это проблем... твоя дочь. Да. Я ее нашла. Я тебя поддержала. У меня есть работа. Я, если что, на связи.
Точно, она ведь тоже питает свою вот эту вот «я тебе нужна».
«Я тебе нужна».
Мама.
Я
тебе видишь, нужна. Ты без меня не справляешься.
Тут очень важно не искать одобрение в другом, а понять, что ты себе нужна. А я себе-то нужна. И вот на этот вопрос ответить, что я себе нужна. Да, меня могут не любить, там, не ценить, не уважать, но я себя должна ценить, уважать, любить. Я уже не та маленькая девочка, которая была беззащитна и не могла ответить. Вообще, как в травме в такой живут. Какой-то кризис и откатывает в детство. Ты становишься опять вот маленьким комочком беззащитным, который мама сейчас наругает или папа. Но тут очень важно себя радикально возвращать в реальность. Тебе уже 30. Ты не та маленькая девочка. Ты самостоятельная, у тебя есть работа. Ты уже сама себя можешь защитить. Но есть такое ощущение, что не можешь, потому что, ну, вот ты какая-то вот, ну, вся неблагополучная, недостойная какая-то.
Мне кажется, еще у мамы такая реакция на дочку, потому что она видит перед собой очень достойного кандидата, которого не нужно ни жалеть.
Но она же уехала.
Нет, я не...
Вырвалась.
Я в целом про ситуацию, когда они разговаривают, они же встают прям как оппоненты, два равных оппонента. А вот если даже вдруг в какой-то момент захочется Саше заплакать, может быть, сказать, слушай, ну больно мне, ну отстань ты от меня, ну хватит. Это здесь, во-первых, ее поставит на позицию дочери, маленькой дочери. Рядом с мамой мы должны там быть, оставаться дочерями и сыновьями. И, возможно, тогда и сподвигнет маму на другое отношение, не как к равному оппоненту, которого нужно ударить так же сильно.
Носить. Не так-то все просто, конечно.
Ну, да,
обычно...
да.
Обычно, когда плачешь перед таким родителем, тебе говорят, повой мне еще.
А, возможно, у нее привычка осталась вот это вот не плакать перед мамой, потому что иначе она сейчас развернется и уйдет.
Да, конечно. Потому что она тогда будет жить неудобной дочерью.
Mm-hmm.
Что мы делаем?
Мы осознаем, что мы взрослые.
Мы осознаем, что мы взрослые. Ставим в дальний угол комнаты фигуру матери и отца, соответственно.
Заказано на сайте bati.net.
И... выстраиваем свою жизнь по собственному сценарию. Говорим «нет». Ну, не зря же ей Борис в машине говорит «нет, научись говорить».
Да, да, культуры.
Да.
Это не то.
Выражаем чувства, очень хорошо ты подметил. Супер, да. Можно сказать «да мне грустно сейчас, ты мне больно делаешь». Mm-hmm. Ну вот представьте, вы это сказали. Ну, наорала она на вас снова, обесценила. Mm-hmm. Что произошло? Ничего нового. Зато хотя бы чувства будут выпущены.
Да-да-да.
И вы будете честны сами с собой. Мне очень вообще тяжело говорить тут как надо, как не надо. Я вот работаю с подростками в онлайн-школе.
Mm-hmm.
А там же вообще жопа. Они же все несовершеннолетние, и все от родителей зависит.
Они тебе говорят «зэ», а ты им «зэ».
Они даже не могут никак отделиться. Бабки им дают. Потому что они живут с ними.
Mm.
И как противостоять тут? Ну, здесь понятно, они пока еще маленькие. И правда, есть вот это опекунство такое. Вырастешь когда, тогда и свое построишь. Но страшно, что взрослые тоже себя до сих пор чувствуют теми маленькими.
Я сейчас вспомнил момент, когда она ей не рассказывает про свою личную жизнь, Саша. Потому что та автоматной очередью будет использовать против нее эту информацию.
Mm, да.
Очень знакомая история. Но сама Саша... очень легко и беспрепятственно использует информацию своей матери против матери, делая ей тоже очень больно. А обиду-то надо выпустить.
Не держать зла надо. Надо...
простить, принять.
Отпустить.
Понять и простить, ёбаный насос.
А, очень забыл сказать, есть у нее установка «не верь, не бойся, не проси».
Угу.
Это у всех детей, которых там воспитывали в жестокости, и нельзя было быть уязвимыми.
И в эмоциональной депривации.
Эмоциональной депривации. А теперь нужно верить, бояться и просить.
Mm-hmm.
Разрешить себе верить, разрешить бояться.
Слушай, да.
И разрешить просить. Не только у родителей, но вообще у всего окружающего тебя мира.
Слушай, это история и моя тоже. Я тоже в последние годы, прикинь, стараюсь. Ну, когда услышал, что со своими родителями нужно оставаться ребенком, мне понравилась эта идея. И я действительно начал не бояться просить, верить во что-то там. Конечно, больно потом по-детски, когда они там что-то пообещали, что-то сказали, а потом тут же там поменяли информацию. Предательство чувствуешь по-детски.
Ты уже достаточно взрослый, чтобы с этим справиться.
Да,
и у тебя есть близкие, окружение, какая-то реализация, которые помогают с этой болью. Так, ну мы же не можем без боли вообще.
Да, точно, да.
Но когда ты веришь, боишься и просишь, ты хотя бы показываешь, что ты живой человек.
Угу. И к тебе относятся как к живому человеку.
Как к живому.
Класс, спасибо.
Спасибо тебе.